Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из третьей книги Царств, из 21 главы, с 25 стиха. Третья книга Царств, глава 21, со стиха 25. «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии, фисвитянину, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Аминь. Читая Ветхий Завет, у нас порой может возникнуть мысль, в чем польза для современного человека в чтении Ветхого Завета. Но мы видим явный ответ на этот вопрос в послании святого апостола Павла к Тимофею, где он говорит, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, потому что прежде всего в Священном Писании и в Ветхом Завете мы видим, каков наш Бог, которому мы доверили свою жизнь. И вот здесь, читая эпизод из истории ветхозаветного народа, ветхозаветной церкви, мы идем в глубины познания нашего Господа, Его планов, того, как он действует в жизни человека. И вот, читая об истории Ахава, у нас может быть некоторое недоумение, почему этому человеку, который сделал столько беззаконий, о котором написано, что не было такого, как он, по своим беззакониям, почему ему уделено так много времени, так много места на страницах Священного Писания? Каждый человек, кто хотя бы однажды читал Третью книгу Царств, конечно же, помнит эти запоминающиеся эпизоды о том, как голод пришел на землю Израилеву, голод по слову Господню, когда такая была жажда и так иссохла вся земля, что даже царь вместе со своим ближайшим помощником, начальником дворца, вынужден был ходить по всем окрестным землям и искать, нет ли травы для того, чтобы накормить своих коней? Царское ли это дело заниматься такими вещами? Но вот до такого унижения дошел весь народ, до такого смирения, потому что страшный голод постиг эту землю. И мы знаем потом, как Бог совершил чудо через пророка Илию, когда он явил свою силу этим людям, которые уже забыли или почти забыли о том, что есть живой Бог, когда он в глазах всего народа извел огонь с неба на эту жертву, которую приготовил Илия для всесожжения, политую водой. И этот огонь съел не только эту жертву, но и даже камни и воду, все, что там было. И вот после этого чуда мы видим, как, казалось бы, уже ни у кого не должно было быть сомнения, как велик Бог, который напомнил о себе и через этот голод, и через это чудо. И пророк Илия бежит перед колесницей этого Ахава, тем самым возвещая о том, что Бог приблизился опять к своему народу. Надо только обратиться, и все будет как прежде. Наступят эти времена, когда сам Господь посреди сынов Израилевых. Но опять наступает охлаждение веры. Потом Бог посылает опять опасность через сирийского царя Винодада и дважды являет чудесное избавление, спасая народ не силой войска, потому что спасать-то было и некем. Всего лишь 7 тысяч человек осталось в Израиле, способных воевать. А спасая силой Божьей, опять свидетельство о себе. И много-много других интересных моментов и эпизодов вот в этом повествовании, которые связаны с жизнью Ахава. И мы можем задать вопрос, чем этот человек заслужил такое внимание, что так много о нем здесь сказано. Но мы начинаем больше понимать, почему это все происходит, когда читаем те слова, которые я прочел в начале, когда Господь говорит своему великому пророку Илии и просит его обратить внимание, и говорит: «Посмотри, как смирился предо мною Ахав». Кто мог подумать, что этот человек смирится перед Богом? Но это произошло. И мы видим, что вся эта цепь событий имела одну единственную цель – для того, чтобы достичь сердца этого мятежного, этого грешного царя, чтобы он смирился перед Богом и прославил его, как это и произошло, как мы читаем. И вот здесь мы прежде всего видим бездну, глубину любви Божьей, потому что, как написано, что Бог не желает смерти умирающего. Мы читаем об этом у пророка Иезекииля в 18 главе. Он говорит: «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». И вот здесь, на примере Ахава, мы видим, как долготерпит Бог, как Он действительно не желает смерти умирающего, умирающего грехов, духовно умирающего этого Ахава. Он до последнего момента протягивает ему руку помощи, он напоминает ему о себе, он желает его спасения. И, братья и сестры, у нас бывают такие моменты в жизни, когда мы можем начать сомневаться в любви Божьей, когда мы можем допускать сомнения, и это происходит по наущению врага человеческих душ, сатаны, дьявола, который желает прежде всего, чтобы мы усомнились в Божьей любви. Но эта история, как и многие другие эпизоды Священного Писания, убеждает нас в том, что Бог, который вчера, сегодня и вовеки тот же, Он желает спасения грешника. Он желает, чтобы он обратился и жив был. И в Новом Завете мы помним прекрасные притчи нашего Господа Иисуса Христа. Притча о смоковнице, помните? О той, которая была посажена в лучшем месте, потому что виноградники разбивались на лучших землях. И эта смоковница была удостоена этой чести, и она не приносила плода. И по всем понятиям она должна была быть срублена. Но что делает садовник? Он ходатайствует перед господином, перед хозяином этого виноградника, и говорит: оставь ее еще на год. И в этом Господь показал образ своего ходатайства за душу каждого человека, потому что Господь наш Иисус Христос пришел на землю не для того, чтобы губить души человеческие, но спасать. Он принес себя в жертву, Он на Голгофе пролил святую кровь ради нас, для того, чтобы дать шанс каждому человеку найти спасение, найти прощение в крови Иисуса Христа, который очищает нас от всякого греха. Мы знаем и другие многие эпизоды из Нового Завета, когда люди, о которых мы могли бы сказать: ну зачем он нужен Богу, что уже можно было бы и забыть о нем и поставить на нем давно крест, эти люди удостаиваются величайшего внимания самого Спасителя, как, например, Закхей, которому Христос сказал: «Сойди скорее, потому что сегодня мне надобно быть у тебя в доме. Не просто я готов прийти к тебе, если ты хочешь, а Господь говорит об этом как о величайшей нужде своего сердца. Мне надобно быть у тебя в доме, потому что я не желаю смерти грешника, я желаю, чтобы ты жив был». И вы знаете, в книге «Песни песней», которая часто остается непонятой, но в которой так много образов любви Иисуса Христа к церкви, которые показаны в образе любви жениха к своей невесте, есть такие слова: «Что Он ввел меня в дом пира, и знамя Его надо мной – любовь». И вот прежде всего, читая Священное Писание, мы должны всегда помнить, что знамя над нами – это любовь Христова, любовь Божья, которая ведет нас к спасению и которая не оставляет нас без надежды в самые трудные эпизоды жизни, потому что Господь всегда желает нашего спасения, как Он желал спасения этого негодного человека Ахава. И что мы видим здесь еще? Что Бог допускает страдания людей – которые, казалось бы, ничем не заслужили таких бедствий. И это происходит по вине Ахава. И, как мы видим, происходит потому, что должны случиться эти события, которые ведут к покаянию Ахава и других грешников. То есть причиной страдания этих людей было то, что Бог вел Ахава и других грешников к покаянию. Нам это как-то не совсем понятно. Почему те пророки Господни, которых умертвил Ахав, не были избавлены от его рук? Нам непонятно, почему народ стенал от жажды, от голода, и многие люди, несомненно, умирали. Но причина была в том, что Бог вел грешников ко спасению, и это неизбежно было связано со страданием других людей. Нам иногда трудно это вместить, но действительно это так. И в той же самой притче о смоковнице, ведь эта смоковница не просто занимала место, она ведь и отбирала соки, она лишала господина этого виноградника тех плодов, которые могли бы там быть, она наносила ущерб. Но Господь терпел, садовник ходатайствовал о ней. И в другой притче Иисуса Христа о пшенице и плевелах, ведь тот же самый урок. Плевелы отбирали сок у пшеницы, и мы могли бы сказать, чего ради? Чего ради эта пшеница должна страдать? Чего ради хозяин этого поля должен терпеть убытки? Ради того, чтобы только эти плевелы росли до дня жатвы, как мы читаем. Но в планах Господних ждать и давать шанс человеку до последнего. И это каким-то таинственным, не всегда понятным образом для нас связано со страданием искупленных, со страданием праведных. И Господь показывает, чтобы мы не смущались, потому что мы только в вечности поймем Его планы. Если сейчас нам по каким-то причинам нужно нести бремя непонимания, обид, ущемления себя, может быть, это нужно делать и для того, чтобы кто-то ради нас, рядом с нами смог прийти к покаянию. И Господь не выдирает эти плевелы. Он говорит, оставьте расти то и другое до жатвы, потому что в моих планах дать шанс к покаянию, потому что мое знамя – это любовь, которая распростерта над всем человечеством. И не вам судить, и не вам выдирать эти плевелы, как сегодня мы уже слышали в первой проповеди нашего дорогого брата Игоря. И вот мы знаем, что и в истории Церкви были многие мученики, и Христос подтверждает то, что мы должны терпеть, даже если мы не понимаем причин тех обстоятельств, в которых мы оказались. В первом послании Петра, во второй главе, мы читаем, что вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. И еще мы в этой истории с Ахавом видим, как обращается Бог к грешнику, какие пути он находит к его сердцу. Посмотрите, Бог посылает жажду, но посылает ее так, что Ахав несомненно понимает, почему это происходит. Он через пророка Илью объявляет о том, что не будет воды на землю долгое время. Для чего это было нужно? Мы можем догадываться об этом по словам Ахава, когда он встречает Илью после многих-многих месяцев жажды, и он говорит, «Ты ли это, смущающий Израиля?» А Илья говорит ему в ответ, «Не я смущаю, а ты смущаешь Израиля своими грехами». Мы видим, что Ахав на протяжении всего этого времени не мог найти себе покоя. Ему казалось, что Илья его смущает и смущает весь народ. А на самом деле совесть не давала ему покоя. И это происходило потому, что Бог через эти испытания стучался в его сердце. Мы видим потом, когда происходит это чудо, и Бог на горе Кармил являет свою силу, и потом идет дождь, И Илия, казалось бы, не должен делать того, что он делает. Он бежит перед этим греховным царем Ахавом и тем самым свидетельствует о том, что Бог на стороне Израиля. Он показывает, что Бог рядом с Ахавом. И это должно было тоже смягчить сердце этого царя. Но он до времени остался нем. Потом происходят вот эти победы над сирийским войском. И мы видим одно и то же слово, которое Бог говорит. Он говорит, что «Я это делаю, чтобы ты знал, что я Господь». И через эти победы он опять стучится ему. Он как бы сам выходит к нему навстречу, и через пророка Илию, и через эти обстоятельства. И тем самым он подтверждает, что он не оставляет человека до последнего. Пока он жив, он дает ему шанс к спасению. Но интересно, как реагирует на это Ахав. Помните, когда уже в заключении этой истории, когда Ахав сделал один из своих тоже известных грехов, когда он убил Навуфея ради его виноградника, точнее, это сделала его жена Иезавель, но с попустительства Ахава. Как Ахав обращается к Илии, он говорит, «Нашел ты меня, враг мой». Почему враг? Разве Илия делал что-то против Ахава? Дело в том, что каждый человек, который еще не примирился с Богом, он чувствует в своем сердце вражду против Бога. И Священное Писание говорит ясно, что всякий грех – это вражда против Бога. И до тех пор, пока не произойдет молитва покаяния, человек находится в этом страшном и опасном состоянии вражды с самим Богом. И мы видим и здесь, на примере Ахава, как он это переживал. И даже тогда, когда и верующий человек в своем сердце допускает какое-то искушение, какой-то грех, он видит, что Бог отдаляется от него, и сам он отдаляется от Бога. И он начинает приближаться к этому состоянию вражды, которое когда-то было в его греховном прошлом. Поэтому так важно, если появилось какое-то малейшее разделение с Богом, бежать к Нему, просить Его, смиряться перед Ним. И тогда Господь обязательно даст свое прощение, потому что мы читаем в Слове Божьем, что Он ходатайствует за нас, и кровь Его очищает от всякого греха. И мы видим здесь еще одну истину о том, что Ахав был помилован в ответ на его смирение. Интересно слово «смирение». Смирение – это значит иметь мир. Ахав получил мир с Богом, получил через свое смирение. Он перешел на его сторону. Но Бог не отвел от него всех тех наказаний, которые он объявил прежде. Потому что Ахав совершил явно перед народом, перед всеми людьми, и явный грех должен был быть и явно наказан, и он был наказан в его потомках. Хотя в его жизни вот этих вот испытаний, которые должны были с ним случиться, они не произошли. В этом тоже есть особый план Божий. Нам кажется, что каждый человек, который обратился к Богу, будет избавлен уже от всякого наказания здесь на земле. Но мы читаем в послании к евреям, что Бог принимает, что Бог наказывает всякого сына, которого принимает. Мы можем недоумевать, почему. Сейчас у нас вряд ли есть время для того, чтобы развить эту тему подробнее. Но я хотел бы вам предложить, если у вас есть возможность, приобрести новый номер журнала «Братский вестник», здесь у дежурного. Там есть замечательная проповедь Евгения Берсье «Обетованная земля», где он очень много рассуждает об этой теме прощения и наказания. Он вспоминает историю Моисея, который был одним из благословеннейших пророков Божьих. И он не вошел в землю обетованную, куда он вел свой народ. Не вошел потому, что однажды перед глазами всего народа он показал свое неверие, свою слабость. Он согрешил тем самым, и Бог не допустил ему войти в эту землю, куда Моисей на протяжении стольких десятилетий вел свой народ. И возникает вопрос, почему это было? Неужели Бог не мог простить своего верного служителя? Но грех, совершенный явно, является большим искушением для людей, и Бог очень часто этот грех, совершенный явно, явно и наказывает. Но Бог не лишил Моисея участи с верными, потому что мы знаем, что Моисей вошел в небесную землю обетованную, не в земные обители, а в небесные. И помните, когда Христос на горе Преображения воссиял перед своими учениками, одежды его сделались белыми, как снег, с кем он беседовал? С Моисеем и Ильей. Моисей находился в чертогах Божьих, он имел благословение и прощение, он находился уже в этой земле обетованной, но здесь он должен был быть наказан перед глазами людей, и он нес это наказание. И Бог дает полное прощение грехов каждому кающемуся грешнику, но он порой наказывает перед глазами людей не для того, чтобы отвергнуть человека, но для того, чтобы люди видели, что Бог свят и что с Ним нельзя заигрывать, потому что грех – это самое страшное, что может произойти, потому что именно грех был причиной того, что святой неповинный Сын Божий должен был перенести такие страшные страдания и смерть для нашего спасения. Грех прощается не потому, что Бог однажды решил просто забыть и закрыть глаза на него, а только потому, что для спасения от этого греха была принесена самая страшная жертва. Сам Бог пришел для того, чтобы пострадать за наши грехи в Иисусе Христе. И поэтому и здесь мы видим, что грех Ахава должен был быть наказан пред глазами всех людей. Но Ахав имел полную возможность быть прощенным. К сожалению, дальше он показывает своей жизнью, что он не преобразился перед Богом так, как мог бы, но Бог дал ему этот шанс, и Бог явил ему все богатство благодати, которое только можно явить человеку здесь, на земле. И вот автор этой статьи, о которой я сейчас ссылался, в журнале «Братский вестник» Евгений Берсье, он говорит, что каждый человек должен особенно понять, что Бог – это не только Бог любви, как мы читаем, что Бог есть любовь, но Он есть Бог святости. И мы должны глубоко понять, как страшен грех, чтобы мы боялись греха, потому что последствия греха могут быть очень страшными. И, наконец, хотелось бы закончить это рассуждение о жизни Ахава, через которое мы видим, как действует Бог и в нашей жизни. Тем, что Он дает, Бог дает нам возможность делать выбор в каждом дне. Апостол Павел говорит об этом так в послании к Коринфянам, что «умоляю вас, примиритесь с Богом, что мы можем или находиться в мире с Богом, или во вражде с Ним». И если мы только пожелаем, мы можем иметь такой мир с Богом, такую полноту общения с Ним, что рядом с этой благодатью Божией мы забудем и многие огорчения, и даже те, может быть, порой и наказания, которые дает нам Господь, чтобы предостеречь нас от дальнейшего греха. И в Его любви меркнут все огорчения, потому что Он нам дал так много в Своем прощении, в Своей милости и в Своем усыновлении. И, может быть, сегодня в нашем доме молитвы есть человек, который отошел от Бога, или, может быть, никогда в жизни не подходил к Нему. Господь через Свое Слово говорит, что только Я знаю намерения, которые имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Он хочет дать эту надежду, это спасение, и Он дает это спасение каждому человеку, который приходит в молитве покаяния ради жертвы Иисуса Христа, понесенной ради нас. Пусть Господь даст нам это примирение с Ним, этот страх греха, и это понимание Его любви и благодати, которая не отнимается от человека до последнего вздоха, потому что Бог не желает смерти грешника, и Он желает, чтобы каждый человек смирился перед Ним и нашел ту благодать и милость, которая предназначена для каждого. Потому что нет людей, приговоренных к смерти, а Господь всех нас предопределил ко спасению. Дело только за человеком. Аминь.